Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Сегодня о винном тяжеловесе Италии. Эта страна, буквально вся, с ног до головы, от Альп до островов, от которых рукой подать до Северной Африки, покрыта виноградниками. Вино вместе с хлебом и оливковым маслом входит в итальянскую троицу. История страны неразрывно связана с историей виноделия. Я бы даже рискнул сказать, что вино – это национальная идея Италии. Согласитесь, неотразимая и на вкус, и на цвет, и на запах национальная идея.
Lo vedi, ecco Marino, la sagra c'è dell'ua, fontane che danno vino, quanta bontà.
Мне кажется, каждый итальянец, ну, если не эксперт, то всегда любитель винной культуры. По крайней мере, своей региональной винной культуры. Со мной в студии Елена Корти, переводчик русской литературы. Елена, откуда вы родом? Какие у вас, у вашей семьи винные корни?
Я родилась на севере Италии, в маленьком городке Торченто, вот, недалеко от Удине. Вокруг горы, холмы. Наши самые хорошие местные вина, белые, то есть Ризлинг, Тукай, наш итальянский Тукай, ничего общего с венгерским не имеет. Бывает еще Вердуццо, бывает десертное полусладкое вино Романдоло, о котором я очень хорошо помню, потому что мы были уже в детстве. И еще очень изысканное, очень хорошее редкое вино Скьопеттино. Скьопеттино – это сухое белое вино, которое производится всегда в очень маленьком количестве, потому что винограда мало. А самые хорошие красные вина, конечно, Рефоско, на котором, можно сказать, я выросла.
В Италии, по-моему, культура бутылок появилась сравнительно поздно, чуть ли не в 60-е годы, и покупали вино на разлив. В чем отец переносил вино?
У нас на столе всегда в бутыльке. Почему? А потому что отец не только производил, у него была эта маленькая фабрика крепких напиток и торговал вином. Поэтому у нас дома всегда хорошее вино, причем в бутылках. Очень редкий случай, когда стоял графин. Ну, значит, все равно хорошее вино, потому что он прямо из бочки, для семьи.
Вы помните свой первый глоток вина, или это было в младенчестве?
Это было точно в младенчестве. Когда точно, я не помню. Может быть, все это связано с моей прекрасной дедушкой, то есть с отцом моей матери. Он с бабушкой жили у нас, и у нас громадная семья, потому что у нас было 9, мама, отец, еще брат отца, который жил с нами, почти постоянно работал с отцом. Так что справа с меня сидел дедушка. Я его помню, седые, блестящие, прекрасные волосы, светло-синие глаза, усатый. И, конечно, он пил на обед всегда минимум по одному бокалу красного вина. И глоток обязательно мне. Так что вино – это не табу. Наоборот, я бы сказала, что это вино – что-то святое.
Елена, а вино играло какую-то роль в вашей любви, в вашем замужестве?
К сожалению, что касается единственной любви моей жизни, моего мужа, то вино не сыграло вообще абсолютно никакую роль, потому что, когда мы с ним познакомились, он тогда не знал, что это такое вино. А причина была и серьезная. У них всеми вообще не пили вино из-за того, что дедушка, отец матери, после преждевременной, я бы сказала, это смерти его жены, то есть матери всех детей, он стал пить и спился. Поэтому вино в семье Марио – это было просто табу.
Я впервые слышу об итальянце-алкоголике.
Правда. У нас все пьют, но алкашей очень мало.
А вот в русском языке есть такие выражения: борьба с пьянством, антиалкогольная кампания. Есть какие-то такие выражения по-итальянски?
Абсолютно. Это что-то немыслимое это было бы вообще в Италии.
Елена, я рискнул назвать вино национальной идеей Италии. Но при этом, как мне кажется, и как сказал бы философ, винная рефлексия, то есть винное самосознание, в Италии возникло довольно поздно, то есть оно почти на нуле. В начале XVI века был знаменитый опус о вине Бачи. А следующее, серьезное исследование, появилось уже только в 50-х годах. Я имею в виду книгу Луиджи Веронелли. Неужели вино лишает интеллектуальной воли?
В Италии вино воспринимается как что-то натуральное, о котором вообще думать и писать даже не стоит, потому что как будто часть нашей жизненной философии. И нельзя вообще думать об этом. Существует, вот и все. Как пекут хлеб, так производят вино. Ну, в литературе, конечно, это всегда о вине говорится, но на научном уровне, так сказать, я бы сказала, что, конечно, англичане этим занимаются. Но почему, интересно? Вин у них вообще очень мало. И, может, поэтому, конечно, это выходит какая-то особая, не знаю, любопытство.
Лучшие итальянские вина до начала 70-х годов почти не экспортировались, за редким исключением. Но при этом, кстати, итальянские общины в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе всегда пили хорошие вина. Вот уже после Второй мировой войны в Аргентину всегда отправляли партии Бароло. Это такая жемчужина, винная жемчужина из Пьемонта. Вы недавно были в Аргентине. Какие вина вы пили там?
В основном красные вина. Я предпочитаю вообще красное сухое вино. У них очень хорошее вино по названию Мальбек. У них хороший Каберне Сувиньон. Еще есть Сира. Мы пили Сира. Хорошее вино.
Как вы полагаете, это итальянская школа или французская в Аргентине?
Я бы сказала, итальянская школа. Если учитывать вообще процент итальянцев или итальянских корней в Аргентине очень высокий, я думаю, не меньше 30% населения.
Елена, в России, когда рекомендуют девушку, рекомендуют серьезными намерениями, то они могут сказать, девушка хорошая, не пьющая. У вас взрослые дети, дочери, они девушки не пьющие?
Они девушки, и слава богу, пьющие. Я очень их люблю, и потому что пьют. Я считаю, что это все-таки уметь пить, это очень важно. Так что все пьют, особенно Ольга, которая теперь живет в Париже, ее друг француз, и она стала пить и оценивать хорошие французские вина.
Про ваших дочерей можно сказать, девушки хорошие, пьющие.
Пьющие, абсолютно.
Вот есть такая игра, участника просят назвать три книги, которые бы он взял на необитаемый остров. Ну, я не так бессердечен, я вас на необитаемый остров не отправлю, но если бы вот вам предложили в подарок три бутылки вина, какие бутылки вы бы выбрали?
Ну, бутылку красного вина, я думаю, хорошее Брунелло ди Монтальчино. Что касается белого вина, пожалуй, из моей области, уже из Фриули, хорошее Пино Гриджо. То есть серое по названию, хотя белый. А как третья бутылка, пожалуй, у меня есть слабость. Я люблю шампанское. Я бы предпочла в данном случае французское шампанское. Так что я изменник родины.
Мне кажется, ну, конечно, это очень субъективно, что у каждого языка свой вкус. Вот у русского, мне кажется, я имею в виду дворянскую русскую литературу, это вкус пшеницы, а у русского просторечия вкус ржи. Тоже, по-моему, замечательный вкус. А вот у итальянского, мне кажется, что вкус вина или все, что я говорю, вздор, чепуха.
Ну, я считаю, что больше, конечно, Франции это подходит, это ваше определение, чем Италии. Что касается моей страны, первый вкус, который мне в голову приходит, это вкус, знаете чего? Вкус зеленовато-золотистого оливкового масла. Еще, пожалуй, добавочно вкус хрустящего хлеба. У меня спонтанно получается ассоциация. Это. Я помню, что в детстве нам приносили обычно свежий хлеб в 11 часов утра. И папа тогда всегда поднялся к нам на кухню. Для него на столе готов бокал белого вина, хрустящий хлеб, кусок сыра. Но не вкус вина, а, пожалуй, хорошее итальянское оливковое масло.
Когда вы чокаетесь, вы говорите «чин-чин», «салюта»?
Мы говорим «чин-чин», мы говорим «салюта» тоже. Да, «салюта», то есть «здоровье». Guarda che sole, che sortito nel nì, che profumo di rose, di garofali e pansè. Come tu.
sorriso, Ligastelli, so a così, guarda Frascati, che tutta un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. È sera.
В пражской студии «Свободы» Елена Корти, переводчик русской литературы.
D'oro e le belle granelle se mettono a cantare.